Вы знаете, нам сегодня с вами повезло, что Алексей Ильич пришел в нашу среду. И его присутствие, его необыкновенные такие богатые познавательные материалы и идеями речи, лекции вызывают необыкновенный энтузиазм и интерес у всех слушающих. Ну, поэтому я приветствую Алексея Ильича и благодарю его за то, что он, несмотря на всю свою профессорскую чрезмерную занятость, пришел к нам. Спасибо, Алексей Ильич. Я говорю по существу этого вопроса насчет общения, насчет общения.
Сначала, если позволите, Владыка, я вызвал некоторое удивление по поводу того, что вижу так много представителей субъективного идеализма в этом зале. Я вижу, что очень многие одеты. Относительно этого вопроса. Вопрос носит достаточно принципиальный характер. Православному принимать участие в каких-либо молебствиях с другими, с представителями других религий и конфессий. Как вы знаете, Вселенские соборы рассматривали этот вопрос и, как вам известно всем, сказали совершенно однозначно – нельзя. И, вы знаете, вот, любопытнейшая вещь. Это еще будет одна такая яркая иллюстрация общего правила. А общие правила, самые общие, есть правила. Что-нибудь можно, что нельзя. Можно ехать только по правой стороне. Вот когда Владыка сюда ехал на машине, вот только ехать по правой стороне. Но бывают еще исключения. Когда если в лоб по этой стороне едет, то приходится сворачивать налево, огибать и в лоб ехать по тому правилу, которое установлено. Есть сверхправила, нет правил без исключения. Так вот, я чувствую, это очень серьезный вопрос сейчас. О чем идет здесь речь? Вселенские соборы проходили, как вы знаете, в Византийской империи, в империи, в которой христианство было не просто господствующей религией, а государственной религией, и церковные законы имели фактически тот же статус, что и законы гражданские и политические. Это очень важно. Второе. О чем говорили эти правила, когда решительно запрещали какие-либо молитвы, не только молитвы, а даже общение с иноверными? Кстати, вот скажу вам правила, которые наверняка никто из здесь сидящих не соблюдает. И поэтому должен быть по правилу подвергнут отлучению от Евхаристии на что-то очень многие годы. Если кто моется с евреем в бане, отлучается от Евхаристии, я не помню, на 10 или на 15 лет. Это правило Вселенского собора, вы слышите? А, наверное, вы когда приходите в баню, даже и не спрашиваете, есть тут евреи или нет. Вот до чего дошло облегчение нашего сознания. Ну хорошо. Эти правила имели и имеют до сих пор большой смысл. Я говорю о правиле том, запрещающем молиться с иноверными, с инославными. Большой смысл. Тот, который был заложен изначально в сам этот канон. Какой смысл? Очень интересно. Вы знаете, что при наличии этого правила те самые епископы, которые устанавливали эти правила, подписывались под этими правилами. И эти самые епископы общались и с еретиками, и с иноверными, и не только епископы, и благословленные ими учителя, и наставники, и катехизаторы. На какой, как же они могли это делать? В чем дело? Заповедь общая какая дана. Шедше научите все языки. Но научить может только тот, кто сам настолько уже убежден, настолько крепок в православии, настолько он хорошо его понимает, и так может его преподать другим, что ему это не только безопасно, общение с ними, а является его заповедью, его миссией обращения кого можно к христианству. Общались прямо те же самые отцы собора, послышите, которые установили это правило. Запрещено кому было общаться? Неутвержденным, вчера крестившимся, ничего не знающим, мало что понимающим, находящимся под огромным влиянием и языческих и прочих всяких идей и так далее. Как же такому слабому ребенку, да еще скажи, иди к тому дяде, который может его зарезать. Каноны предупреждали основную массу верующих людей, как тогда живших, так и сейчас. Не общайтесь, не слушайте, не читайте еретических книг. Кстати, вы знаете, на исповеди до сих пор один из пунктов – не читал ли еретических книг. Вот я знаю, постоянно, довольно часто вопрос. Читали Лазарева «Диагностика кармы»? Ну, читал. Ну, дичь. Это же просто кошмар. Кошмар. Для многих это, смотрите, какие откровения. Действительно, непонимающий человек, он действительно может увлечься, действительно может смутиться, действительно может заразиться этим и перемешать все в одну кучу, как в Ноеве ковчеге. Чистые и нечистые. Вот о чем говорят правила соборные. И я думаю, что нам всем, с редчайшим исключением, следует этому следовать. Так вот, а когда же проходит мероприятие совсем другого порядка? Какова цель христианства? Когда на них посылают людей, которых можете не сомневаться, скорее потолок обрушится, чем митрополит Петерим, который поехал туда, перестанет быть православным. Напротив, он постарается, насколько это возможно, имея большой опыт архипасторской работы, большой опыт профессорской работы, кстати, в этой академии, он, наверное, постарается, насколько это возможно, деликатно, не навязывая ничего, но сказать или даже показать, что такое православие тем представителям других религий, которые приехали туда же. Нужно заметить еще одно. Мы говорим все, один Бог, верно, один Бог. Но вы знаете, Бог-то один. А мы, люди, представляем Бога в совершенно различных образах. Посмотрите историю религии. Каких только фантазий нет о Боге и о богах. Только христианство, по нашему убеждению, которому есть основание, кстати, только христианство открыло нам, людям, истинный облик Бога, кто Он есть. И поэтому, когда люди молятся сейчас, вот даже собираются вместе, они подобны тем, которые находятся на корабле в бушующем море, и когда каждый кричит и вопит своему Богу. Помните историю с пророком Ионой? Помните?
Помните.
Все молились. И Библия нисколько не осуждает, что и пророк Иона там, и прочие молились вместе с другими. Итак, правило нужно? Да. Ему нужно следовать? Конечно. Исключения могут быть? Да. И поэтому нужно, поэтому отцы сказали святые, что нет добродетели без рассуждения. Когда мы следуем просто букве, мы попадаем в смерть. Буква убивает. Рассуждение превыше всего. И в данном случае этот факт просто говорит о чем? Поехал один владыка Петерим. Так, это удар по церкви, удар по людям. Уж он знает, не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Знает, как молиться и что делать. Так что будем спокойны. А, так вот, оказывается, я должен ответить сразу на другой вопрос. Это вопрос позиции церкви по отношению к Всемирному совету церквей. Ну, вы знаете, вопрос, который, наверное, требовал определенного исторического экскурса, что называется. И я не знаю, каким временем я располагаю. Вы знаете, я много раз повторяю, что профессорам нельзя давать свободу слова, их потом не остановишь. Они начинают от Адама, а кончают уже всей той историей, которая будет после второго пришествия. Вот это чревато очень таким серьезным последствием для слушающих. Ну хорошо, я попытаюсь несколько слов сказать. Скажу так, что сейчас позиция другая во многих отношениях. Но не в принципе. Позиция в левой церкви по отношению к Всемирному Совету Церквей и по отношению к экуменическому движению как таковому. Чтобы понять это, я несколько обращусь вспять истории. Дело в том, что когда экуменическое движение зарождалось, а началом его считают дату 1910 год, хотя на самом деле истоки его гораздо более древние. 1910 год, когда на одной из конференций Всемирного миссионерского совета возникла идея о проведении Всемирной христианской конференции по вопросам единения христиан. Это было в 1910 году. Не буду говорить о перипетиях развития этой идеи. Скажу только, что в первые годы, в первые десятилетия мы видим самые положительные отношения со стороны иерархов русской церкви к этой идее. Патриарх Тихон благословляет на участие в обсуждении этих вопросов. Еще бы, подумайте, возвратить в лоно церкви те, которые отпали давным-давно, столетия, даже тысячелетия. Это ли не радостная вещь? Все были полны энтузиазма, что удастся это сделать. Наконец, инославные христиане, католики и протестанты, ну, главным образом протестанты, наконец посмотрели и увидели, что существует православие. И ищут единение. Что же еще нужно? И началась работа. Правда, как вы знаете, в условиях советской России это было невозможно сделать. Поэтому главным образом экуменической деятельностью занимались наши эмигранты. Епископы, и богословы, и иереи, и так далее. Да, принимали самое активное участие. При этом одним из принципов, который был заложен в основании этой деятельности, был следующий. Ни в коем случае, ни с одной стороны, не выдвигать никаких новых препятствий на пути к единению. Мы выясняем, что нам препятствует. Мы не будем создавать новых. И вот мы видим 20-е годы, правда, которые здорово разочаровали, очень здорово разочаровали. 30-е годы, которые принесли немало также искушений. 40-е годы, еще работает мысль. 48-й год наступает, 1900. Создается Всемирный Совет Церквей. 48-й год. В этом году в Москве собирается конференция, посвященная 500-летию автокефалии Русской Православной Церкви. На нее приглашаются представители всех православных церквей. Приезжают многие главы церквей и представители. Вы знаете, происходит своего рода чуть ли, ну, по составу, по уровню представительства, ну, чуть ли не Вселенский собор. Ну, конечно, это громко сказано, но представительство всех православных церквей, причем на очень высоком уровне, там рассматривается и вопрос об отношении к экуменизму и к Всемирному Совету Церквей, который должен будет возникнуть через несколько месяцев. Те, кто знаком с документами этого совещания, знают, что совещание вынесло отрицательный вердикт. Православные церкви, было сказано, в частности, русская церковь, не могут принять участие в этом движении. Причин было указано несколько. Ну, если интересует, я назову. По крайней мере, три основных причины. Первое. Полное засилие протестантов в экуменических организациях. Полное. Их подавляющее большинство, они занимают все руководящие посты, они являются главными идеологами. Второе. Как было сказано в докладе протоиерея Разумовского от Русской Церкви или архиепископа Серафима Соболева от Болгарской Церкви, экуменическое движение на данном этапе целиком и полностью идеологизировано масонством. Возникло из этих идейных кругов и им насыщено. Третье. Экуменическое движение политизировано. Оно занимает крайне прозападную антисоветскую позицию и служит инструментом для антикоммунистической пропаганды. То есть антироссийской, антисоветской. Вот эти три фактора, которые были оглушены, названы, они, как таковые, явились основанием того, что наша церковь, в частности, и большинство других церквей, за исключением Константинополя, Эллады и Александрии, отвергли возможность участия в этом движении. Но потом ситуация меняется. Не буду говорить, почему и как, это долгая история. Ситуация меняется. И меняется она так, что в 1961 году Русская Церковь вступает во Всемирный Совет Церкви. За ней вступает целый ряд других православных церквей. Фактически все. И вот здесь мы ожидали, что когда вступили все православные церкви, когда они получили право голоса, право участия, что здесь мы сможем сделать многое. И вдруг происходит то, чего, признаться, немногие ожидали. Где-то уже в 60-е годы, особенно в 70-е, на Западе начинается очень сильно развиваться феминистское движение в недрах христианских церквей, протестантских. Появляются факты и мощная идеология необходимости установления женского священства. Православные церкви решительно заявляют о том, что это будет еще одним непреодолимым препятствием на пути к единству. И напомнили протестантам, о чем мы говорили, не создавать никаких новых препятствий. Голос православия был не только услышан, не только отвергнут, а православные церкви были обвинены в том, что у них дискриминация женщин. Почему вы не вводите женское священство? Правда, на это не было отвечено. А почему вы вводите? Вы вводите почему? Вы вводите, вы ответьте. На основании священного писания, на основании священного предания, ответьте. Почему вы вводите? Где говорит писание? Где предание? Но это уже дискуссия. Это вопрос другой. Таким образом, был нанесен один мощный удар нашему отношению к коммунистскому предателю. Последовал другой, не меньше, который особенно сильно стал проявляться в 80-е годы, 90-е годы, и теперь является, так сказать, одним из угроз вообще христианства, как таковым. Речь идет о так называемых сексуальных меньшинствах, которые стали требовать признания от христианских церквей нормой своего поведения. То есть нормальности своего поведения, законности своего поведения в рамках христианского мировоззрения. Естественно, со стороны православных реакция была совершенно однозначная. В Камберре, это предпоследняя ассамблея, когда собрались все православные вместе, то было заявлено со всей решительностью, что если экуменическое движение будет развиваться в том же направлении, то православные вынуждены будут пересмотреть характер своего участия в нем. было сказано, это собрали все православные делегаты. Было в письменной форме сделано заявление. Оно опубликовано, если хотите, в нашем журнале «Московской журналистики». Там было указано на много других причин, но в частности указаны были и эти две – женское священство и эти меньшинства. Вот такова ситуация. Но при этом оказалось еще нечто. Структура Всемирного Совета Церкви, она устроена таким образом, что вопросы решаются большинством. Понимаете, демократия. Но большинство-то какое получается? Точно так, как у замечательного повара, который делал котлеты пополам. Один конь, один рябчик. Великолепнейшие котлеты, я вам скажу. Так и здесь. Один конь – это было протестантское большинство, один рябчик – это были православные ничтожное количество делегатов. Этот вопрос, сами понимаете, к чему может привести. Итак, кто считает, что Иисус Христос есть замечательнейший, святейший человек, но не Бог? 90% за, 10% против. Принято. Понимаете, что такое структура? Что она может сделать? Это псевдодемократическая структура. И вот 90-е годы, вот уже и те годы, которые сейчас как раз наше последнее время, со стороны православных, главным образом со стороны русской церкви, и я сказал главным образом, это немножко с лукавым. Единственное по существу со стороны русской церкви начинается мощная оппозиция вот такому положению церквей, православных церквей, православного участия во Всемирном Совете Церквей. Сейчас существует очевидное и нескрываемое напряжение со Всемирным Советом Церквей нашей Церкви. Очевидно. Мы требуем пересмотра самой структуры Всемирного Совета Церквей. Такого пересмотра, при котором православные имели бы по существу равное участие и равный голос, а не формально, как это имело место до сего времени. Вот такова ситуация на данный момент. Поэтому сейчас, если говорить о том, каково современное отношение к Всемирному Совету Церквей, оно очень критическое, отношения очень напряженные, однако мы должны констатировать тот факт, что принципиально отношение нашей Церкви к идее экуменического движения не изменилось. Мы еще продолжаем надеяться, что мы что-то можем сделать. Я, правда, не отношусь к этой категории. Я считаю, что это бесполезно. Но у нас, пожалуйста, свобода. Когда мы заседаем, пожалуйста. Одни говорят, да, надеемся, другие говорят, нет. Я лично считаю, что дело бесперспективно. Ни о каком возможном единении с протестантами, с католиками не может быть речи. Уже произошли процессы необратимые. И они не только произошли, они идут дальше. Мы ничего не сделали. Но, я скажу так, что поскольку промыслом Божьим мы там состоим, поскольку промыслом Божьим еще можно каким-то образом там участвовать, то нужно сделать то, что можем сделать. А уж что сделать? Ну, как Бог даст. Так, вопрос не совсем, признаюсь, мне понятный. И я боюсь, что буду отвечать больше по интуиции, нежели по смыслу. Речь идет вот о чем. Что вы можете сказать о жертвенной любви Иисуса Христа по творениям святых отцов? Вот попробуйте, что сказать о жертвенной любви? Хорошая любовь, совершенная любовь. еще что сказать. Святые отцы говорят то же, что говорит и Евангелие. Они просто только раскрывают на доступном нам языке, на уровне тех идей и мыслей, если хотите, контекста нашего мышления, что, собственно, дано в Евангелии. Жертвенная любовь Христа пока открыла миру то, чего мир никогда не знал. Причем какой мир? Религиозный мир. Жертва Иисуса Христа, Бога человека, Господа Иисуса Христа, открыла миру, что Бог есть величайший, то есть, нет, это мало, совершенная любовь. Не такая любовь, как у нас, сейчас я люблю, а через час ненавижу. Или сейчас я люблю больше, потом буду меньше. Абсолютная, неизменяемая любовь. Обращаю ваше внимание. Не просто милосердие. Не просто милосердие. Не просто сейчас я могу и помиловать, а через час наказать. То есть я меняю, то у меня милость, то у меня гнев. И вот мы меняемся как? С гнева на милость, с милости на гнев. Нет. Христианство, эта жертва открыла нам, что Бог есть абсолютная любовь. Как мы своими глазами видим и доброе, и худое, так божественная любовь не изменяется, всегда остается любовью, даже если этот человек есть сущий антихрист. Святые отцы показывают это на образе тех людей, которые достигают совершенной любви. Исаак Сирин в своем знаменитом слове о сердце милующем пишет о таком человеке. Будучи спрошен, что есть сердце милующее, он ответил, это есть возгорение любви о всей твари, о гадах, о пресмыкающихся, о птицах и так далее, о человеке, о самих демонах, о самих врагах истины. И дальше говорит, такое возгорение любви, что если бы он был десятикратно в день, сжигая за любовь к людям, он бы не удовлетворился этим. Макарий Великий, вы спрашиваете по святым отцам, Макарий Великий был назван земным богом. За что? За что был назван? Не просто за достижение, как мы скажем, за совершенство. Ну что совершенство? Поняли вы что-нибудь? Совершенство. Ну ничего не поняли. Ничего не поняли. Отцы сказали за что? За его удивительное снисхождение грешному человеку, грехам людей. Удивительная любовь к тем, от кого мы отвернулись, с кем бы разговаривать не стали, на кого бы с презрением посмотрели. Удивительная любовь к согрешающему человеку. Любовь, которая сделала его богоподобным. Итак, прежде всего, жертва Иисуса Христа открыла человечеству, что Бог, Бог есть. Не царь, который одного казнит, другого милует. Не царь, который требует исполнения своей воли. Слышите? Нет, нет. Это совершенная любовь. И второе, еще более потрясающее. Если еще с любовью, так сказать, можно согласиться, то уже второе, это вообще нечто фантастическое для религиозного сознания всех людей, всей истории. Бог есть, оказывается, абсолютное смирение. Разве он не мог родиться императором, всемирным царем, всемирным повелителем? Разве он не мог? Мог. Я не хочу развивать сейчас эту тему, хочу сказать только одно. Это отдельная тема. Крест – это свидетельство не просто потрясающей любви, это и свидетельство потрясающего смирения. Смирения, о котором нам даже трудно себе представить. Подумайте, кто, обладающий полнотой власти, позволит ли себя оскорблять? Который может представить 12 легионов ангелов. Это смирение, о котором нам просто трудно даже говорить, трудно представить, трудно прочувствовать это. Вот что открыла жертва Христа. Отсюда проистекает потрясающее следствие, я вам скажу. Оказывается, Бог, будучи смиренным,
Он не может, вы слышите, не может насильно ни одного человека заставить что-либо делать. Самое большее, что он делает, он, если хотите, выразить нашим бедным человеческим языком. Он умоляет человека, голубчик, сиди в мягком кресле, не садись на ков. Тебе, конечно, кажется, что на кого ты будешь сидеть и вертеться. Это так интересно, конечно. Но тебе будет плохо. Погибнешь ты. Я говорю о чем? Что такое заповеди Божии? Это мольба Бога человеку не делать себе зла. Не осуждай, ты себя ранишь. Не завидуй, ты себя уничтожаешь. Не ненавидь, ты попадешь в руки дьявола. Понимаете? Дано принципиально новое понятие о грехе. Это не нарушение, знаете ли, слова деспота, за что тебя на пол посадят. Нет. Грех оказывает нарушение природы нашей жизни. Вот как организм. Нельзя же, правда, нельзя же садиться все-таки сидеть на горячую сковороду и сидеть. Мы же понимаем, почему нельзя. Наша кожа это знает. Нарушаются законы нашего организма. Вот, оказывается, такой грех. Всегда и всюду. Как грех понимался? Как он понимался? Нарушение воли. Кого? Грозного судьи. Недавно я был в Усть-Хрустальне. Там, в одном закрытом храме, музей. И картина Васнецова редкая, ее мало кто видел, «Страшный суд». И там экскурсовод, женщина, значит, мне объясняли. Вот, вот видите, Христос сидит, а тут его мать, а тут и Иоанн Креститель. Умоляют его, помилуют этих грешников, которые видите в аду, а он нет, хватит. Нет, он грозный, он остается. Слышите? Мне это так понравилось. Она замечательно выразила нашу психологию. Какую? Языческую. Не Бог нас отвергнет, а мы не примем Бога. Бог есть величайшая любовь и смирение. Он только стучит в наше сердце. Откройте! Отойди, не мешайте мне. Откройте. Тут еще своей совестью, своими заповедями. Я без тебя знаю, как мне жить. Он, откройте, как последний нищий. Не Бог отвергнет нам. Подумайте, какая мысль. А мы, человек, зараженный своими страстями, не захочет Бога. Ехал в поезде один моряк, молодой человек, симпатичный такой. Парень, все, и разговор зашел насчет ада и рая. Он говорит, я что, в рай пошел? Ни за что. Ну что мне нужен? Что я там буду делать в этом раю? Что, по садочку ходить? На цветочки смотреть? Да вы что? Нет, я только Вань. Водочка, девчонки, булочка, вот мне что надо. Никакого мне Бога не надо. Что вы? Точно сказал. Молодец. Он так искренне говорил, он ад себе представляет. Это свобода и жизнь. А Бог это узы. Нельзя того, нельзя другого, нельзя третьего. Он даже не понимает, что такое грех. Он думает, что это запрещение какого-то деспота. Вот придумал он заповеди, чтобы нам похуже было жить. Вот так. Оказывается, совсем другое. Грех – это нарушение законов нашей человеческой природы. Грех – это то, что несет нам страдания, что может принести смерть. А Бог только умоляет и говорит, не делай себе так. Я вам надо рассказываю, как мне в детстве моя маленькая сказала, Леженька, смотри, на морозе не вздумай язычком лизать железную ручку в двери. Только маменька отвернулась. Леженька тут же прилип к ручке. И был вопль вели зело. И, кстати, вы знаете, этот опыт, он мне очень хорошо помог в понимании того, что такое грех. Ведь не маменька же меня наказала, правда же? Она только сказала, что нельзя делать. Так и Бог наш, христианский, открыл нам, что Он есть величайшая любовь и величайшее смирение. И что Его заповеди – Это есть только просьба к нам не делать себе зла. В этом смысле жертва Христова действительно открыла совершенно новую эпоху в понимании Бога и в отношении человека к Богу. Мы с вами счастливы, что христиане, и что можем это знать.
Церкви забил источник. Какой источник? На территории Лавры?
Пятницкий источник в Малиновке.
Это другой раз. Сегодня много источников.
Может ли быть раскол среди верующих и епархии РПЦ по поводу либерализма, экуменизма и НН?
Раскол может быть не по поводу этих вещей, а по поводу оскудения в нас веры. Вы помните, почему раскол был в 17 веке? Ну, это же смешно же. Помните картину Сурикова, боярина Морозова? Из-за двух перстов. Господи, преподобный Сергий, наверное, крестился двумя перстами. Преподобный Серафим крестился точно тремя перстами. Да разве в этом дело? Разве в этом дело? С какими перстами креститься? Ходить бескрестным ходом, посланными или против солнца? Ну, слушай, до чего же можно, до какого язычества можно дойти? Принять ИНН там это будет стоять или нет, этот номер? Мы начинаем опять верить в то, чем было, жило язычество. Цифрами, буквами, знаками, причудами разными, да, и так далее. Я думаю, что если мы чем дальше, чем глубже будем отходить от духовной жизни, тем, конечно же, ближе к нам будет подходить дух. Дух чего? Дух того, кто всех разделяет, и где всюду сеет вражду и нестроение. Это закономерность, наша причина в нашем духовном состоянии. А это либерализм. Ну подумайте, ну что это такое либерализм? Мы знаем. Но как можем судить-то об этом? Какова степень? И в ком больше либерализма? В епископе или во мне? Ну кто это может сказать? Это же вещи настолько неопределенные, неясные. Да, вы же сами понимаете. Вот. Хотя по существу действительно эти процессы, процесс либерализма, вот как мы видим его идущим на Западе, он действительно, это процесс опаснейший, потому что он ведет к чему? К отмерщению христианства и, в конечном счете, к уходу от Христа. Но это процесс общего обнищания духовной жизни. Поэтому главное внимание наше должно быть обращено на то, чтобы вот немножко хоть начать жить по-христиански. Мы живем ведь не по-христиански. Конечно, ходим в церковь, присутствуем за богослужением, подходим на исповедь и даем отчет о грехах. Насчет покаяния очень сомнительно. А отчет о грехах кое-какой делаем. Вот. А где христианская жизнь? То есть где борьба с своими нехорошими, дурными желаниями, с мыслями? Где борьба с осуждением? Где борьба с завистью? Где понуждение себя к доброму отношению к тому, кого я терпеть не могу? А здесь именно начинается только доброе дело. Где оно? Это меньше всего. А когда этого нет, может быть, все что угодно. Знаете, когда человек заболел СПИДом, когда иммунная система не работает, все что угодно может у него появиться. Вот где беда. А это все только следствие и повод.
Расскажите, пожалуйста, о Московской духовной академии, семинарии, ее преподавателях, студентах. Увеличивается число студентов, растет ли качество образования? Что в нем нового? Ведь мы многие из отдаленных епархий и мало знаем о вас.
Преподаватели лучшие в мире. В мире лучших быть не может, особенно профессора и доктора. Но
Но вы сами понимаете, что на этот вопрос сейчас просто невозможно отвечать. Это требует конкретного разговора по конкретным вопросам, связанным с устройством духовной школы. Скажу так, лучше называть, вы не увлекайтесь названиями. На самом деле духовных школ нет. Есть богословские школы. Духовными школами могли бы быть монастыри. А школы духовными практически никогда не бывают. Это какая-то ошибочка так. Внести духовные школы. Духовность совсем другое, чем богословие. Ведь мы же понимаем с вами, что ад и преисподние знают всю догматику лучше, чем мы все вместе с вами взяты. Правда. Но остаются адом и преисподние. Мы же прекрасно помним революционные академии. Кто, почитайте митрополита Вениамина Фетченкова на рубеже эпох, кто был в первых рядах революционеров? Студенты так называемых духовных школ. Не духовные, а богословские. И не следует смешивать это. Вот. Так и сейчас. Конечно, мы стараемся, как вот видите, вот таким образом же читаем же лекции, как вот и сейчас, говорить и о духовных вопросах. Но должен вам сказать, что эти вопросы в своем процентном отношении, к сожалению, может быть, с моей точки зрения, вот были бы здесь коллеги, было бы очень здорово, с моей точки зрения, занимает ничтожный процент. Мы чем угодно занимаемся. Богословскими всякими штучками, философическими, да, историей и прочее. Духовная сторона – очень незначительный процент. Это очень жалко. Я бы сказал, очень жалко. Ну а что это такое духовная сторона? Ну об этом этот вопрос уже отдельный. Но понемножку еще искры еще есть, еще нечто теплится. Еще нечто теплится. Вот что я могу сказать. Но положение, по крайней мере, не хуже. Не хуже, чем было. Может быть, даже в каком-то отношении, в каком не скажу, лучше. Но в чем-то, может быть, и похуже. Но все бывает в жизни.
Я прошу тех, кто стоит там, пройдите, садитесь на первые ряды. Алексей Евгеньевич, в ваших семинарских лекциях, записанных на аудиокассетах, вы говорите, что первородный грех не прощается. Как это понимать?
А вот искушение, действительно. Ну, понимаете, это вот каким образом. Сначала маленький образ, а потом объяснение. Но когда человек сломал ногу, или родился горбатым. Так? Но простите его. Родился горбатым. Так он говорит, меня надо прощать, то ладно, что я, может, или я прыгнул и сломал себе ногу. Это, конечно, нехорошо, я виноват. Но нога-то остается сломанной. Ее надо лечить. Лечить. Для того, чтобы понять ответ на вопрос, я расскажу, что такое первородный грех. Это сначала надо же понять. Так вот, есть несколько различных точек зрения по этому вопросу. Западное христианство, католическое богословие и затем протестантское богословие под первородным грехом разумеет прежде всего и главным образом виновность человека, Адама и Евы, за тот грех, который они совершили. Виновность, которые будто бы переходят на все человечество. Я считаю это абсурд. И не я считаю, а пророк Иеремия прям пишет, не отвечает сын за отца и отец за сына. Как может виновность перейти моего прадеда на меня? Есть другая точка зрения. Первородный грех – это то повреждение, которое возникло вследствие грехопадения первых людей. Повреждение. Какое? Вот один из святых преподобных Максим Исповедник объясняет, это есть смертность, то есть мы стали смертными. Первые созданные люди были бессмертны. Господь говорит, вся добра взяло, все было прекрасно. Но сказал, согрешите, смертью умрете. Совершили грех, и Адам стал смертным, и его потомки стали смертными. Мы все стали смертными. Мы не виновны в том, что мы смертны.
но очень жалко, что вы смертны. Не правда ли? Они стали подвержены быть всем болезням, всем воздействиям окружающей среды. Возникла потребность в сне, пище, воде, тепле и так далее. До этого не нужно это было. Вот это все то, что в Библии называется кожей. Помните, когда сказано, и Бог облег их в кожаные ризы, ризы, одежды. Вот это и есть. Вот что есть первородный грех. Повреждение. Он стал смертным, он стал тленным, он стал уязвимым. Вот что такое первородный грех. Если это так, то теперь не нужно никакой догматики, ничего. Мы знаем. Крестили мы ребенка, мы, слава тебе, Господи, успели окрестить. И он умер крещенный. Теперь понятно? То есть его смертность не исчезает, если мы его крестим. Ему так же больно, как и некрещенному. Вот что такое первородный грех. Он исцеляется когда и где? Он будет исцелен только, когда мы получим новое тело по воскресенье. Вот и все. Вот что такое не прощается. Прощать-то нельзя смертный, что мы смертные. Надо не прощать, надо что? Исцелять. Исцеление невозможно в наших условиях жизни. Оно будет после всеобщего воскресения. Вот и все. Но, к сожалению, у нас, вы знаете, в наши учебники очень сильно проникла вот эта западная идея виновности. Что будто бы мы виновны за то, что сделал там Адам и Ева. Ну, вы сами понимаете, насколько это, так сказать, ну, неразумная что-то вещь. Я даже не хочу об этом говорить. Вот что означает, когда я говорю, что первородный грех не прощается крещением. Вот так.
Как связано дело спасения педагога и его педагогическое дело, дело образования?
Ну, связано таким же образом, как и у родителей с детьми. Родители являются образом, примером для ребенка. Также и педагог, по-моему, должен являться живым примером для тех, кому он преподает. Примером, во-первых, своей нравственной и духовной жизни, во-вторых, примером знаний, конечно, примером, если хотите, там, ума, мудрости и так далее. Кратко, вы знаете, этот вопрос сейчас невозможно обсуждать долго.
Уважаемый профессор, в практике западной, в частности, католической проповеди имело хождение так называемой концепции благочестивого обмана верующих, или иначе лживого спасения. Каково ваше отношение к данному вопросу? Бывает ли спасительная ложь? И еще одна записка, которая близка к этому. Как совместить совершенную любовь Бога с бесконечностью мучений грешников в аду?
Ну, в отношении благочестивого обмана, если кто интересуется, почитайте Аву Дорофея. Вообще, кстати, нужно знать, что это книга – одно из бесценных сокровищ для христиан православных. Очень жалко, если мы ее не знаем. Очень жалко, если мы ее не читаем. Надо читать ее как можно чаще. Она бесконечна, если хотите, по своему духовному содержанию. Так вот, в частности, он и там пишет о так называемом учтивом обмане. Он говорит, никогда нельзя обманывать. Может быть случай, говорит, в несколько лет, может быть, когда-то возникнет такая ситуация, несколько лет раз, когда человек вынужден будет это сделать ради самых благих целей. Такое может быть, мы все понимаем, такие могут быть случаи. Он говорит, но и тогда все-таки нужно каяться. Даже и тогда. Поэтому он предупреждает, и действительно это так, нужно всячески избегать вот этой лжи, потому что к ней очень легко привыкнуть и превратиться в подобного лукавому делу. Вот так. В отношении же вечных мук, это вопрос, я вам скажу, очень серьезный и большой. Да, и сейчас и я должен вам, я не знаю, ну, по-видимому, придется сказать, поскольку это один из самых таких центральных вопросов того, что мы называем теодицеей.
и вопросов, которые чаще всего ставятся нашими оппонентами, когда мы говорим о Боге любви. Есть два крайних взгляда на эту точку зрения. Крайних, то есть или они ошибочны, или несовершенны. Один из этих взглядов, который утверждает, все люди спасутся. По крайней мере, спасутся все те, кто делает добро. И христианство для человека излишне. Более того, оно просто не обязательно настолько, что даже и говорить о нем не приходится. Все спасутся в конечном счете. Ибо Бог есть любовь. Как это понимать и прочее, тут даже не объясняется. Вторая крайняя точка зрения заключается в том, спасутся только те, которые крещены. Только. И из крещенных спасутся далеко не все. В отношении первой точки зрения, я вам скажу, ее ошибочность заключается в том, что тогда излишним становится христианство. В отношении второй точки зрения, эта точка зрения страдает очевидными изъянами. Мы знаем множество ветхозаветных праведников, которые не только не крещены, а и не могли быть крещены. Мы знаем множество мучеников, которых никто не крестил, но которые находятся в наших святцах. Первым из этих, если хотите, мучеников является разбойник на кресте, которого никто не крестил и не мог крестить. То есть речь идет об очень существенных вещах. Где же оно, что ли, правильное понимание этого вопроса? Должен вам сразу сказать, что по нему существует очень много различных точек зрения. Русско-богословской, в частности, и русско-религиозно-философской мысли. Кто интересуется, сможете прочитать. Я думаю, теперь в энциклопедии будет даже статья об этом. Кто-то в моей книжке там есть, приводится очень много этих точек зрения. Я попытаюсь вам высказать одну из тех, которые, как кажется, избегает крайностей этих двух точек зрения и отвечает на главный вопрос. Точка эта зрения принадлежит двум святым. Преподобному Исааку Сирину и святому Иоанну Златоусту. Святой Исаак Сирин, в частности, говорит следующее. Хотя гиенна и ограничена, то есть он считает, что гиенна не бесконечна, хотя гиенна и ограничена, однако страшен вкус пребывания в ней. И мы не можем себе представить, какие страдания придется перенести там человеку. Иоанн Златоуст говорит, потому Бог и гиенну сотворил, что Он благ. Правда, парадоксальная мысль. Чего себе блаженство, камеру пыток. На первый взгляд. На самом деле мысль та же самая мысль. С точки зрения Исаака Сирина, все, что совершается с человеком, является ничем иным, как промыслом Божьим, промыслительными действиями Божьими. И он относит гиенну к этой же категории, что для того она и существует, что человек, попадающий туда, может в конечном счете, в зависимости от степени, от глубины своей извращенности, порабощенности страстям и грехам, в конечном счете сможет осознать, понять и таким образом принять Бога. Иоанн Златоуст говорит, потому Бог и благ. Потому благ. Потому Он гиенну и сотворил. Да, для того, чтобы человек, даже тот, который не смог здесь осознать это, смог осознать там. Но страшен вкус
вкус пребывания в ней. То есть его точка зрения такова, что хотя муки вечны по своей сути, вечны, они не бесконечны по своей, так сказать, длительности. Вот мы, к сожалению, у нас эти понятия, вечность и бесконечность, отождествляются в нашем сознании. На самом деле это понятия разные. Апостол Павел был восхищен до третьего неба и был где? В вечности. В вечности, да. Где нет времени? Да. А потом опять вернулся куда? Во временность. Вечность – это особая категория бытия. Особая категория. Поэтому по мысли святого Исаака Сирина, оказывается, даже вечная гиена, это вечная гиена, она ограничена. Ограниченность эта зависит от чего? От степени порабощенности греху, страстям, от степени гордыни, которую приобретает человек в условиях этой жизни. Поэтому эта ограниченность, ну, если ее мерить, что ли, человеческим меркам, она может быть очень длительной, может меньше длительной. Верна ли эта точка зрения? Я вам скажу так. Обратите внимание, с самого начала существования Церкви, и, конечно, до конца, до, так сказать, ее полного совершения, Церковь всегда молится об усопших. А кого молится? О святых? Нет. О грешных. Оказывается, есть возможность, иначе Церковь бы не молилась, пустыми вещами она заниматься не будет. Есть, оказывается, какая-то возможность, неведомая нам, неведомые нам, исхода из этой гиены, оказывается, есть, но страшен вкус пребывания в ней. Поэтому до чего бессмысленными, просто, простите меня, глупыми являются разговоры, когда, не важно, коль там все спасутся, все, это не важно, что мне придется спастись, посидев на колу. Какая глупость. То можно войти как царский сын с честью и почестью, а можно пройти через руки негодяев и изуверов. Апостол Павел пишет опять. Каждый строит из разных материалов. Кто из золота, серебра, драгоценных камней. А кто из сена, соломы. Дело каждого испытывается огнем. И тот, кто строит из сена и соломы, дело того сгорит. Но сам спасется, как бы из огня. Подумайте, один подъедет с полной роскошью, великолепием и славой, а другой побежит, спасенный как бы из огня в одной ночной рубашке. Вот, оказывается, образы, это очень сильные образы, потому что реально нам трудно понять, что там будет, но это великолепные образы, которые свидетельствуют шедший научитель все языки. Предупредите людей, нельзя жить по страстям, нельзя себя калечить, нельзя, страшен вкус пребывания там. Здесь и то, смотрите, как мы страдаем от вещей практически несопоставимо незначительных, а там что будет? Одна из замечательных подвижниц конца 19-го, начала 20 века, которая, к сожалению, незаслуженно забыта, которая действительно святая, но у которой мы не знаем особых чудес, игуменья Арсения Сибрякова, пишет, когда душа по смерти потеряет волю, тогда она узнает, какие страсти обладают ею. Мы сейчас не видим почти. Мы мало-мало видим, что нами обладает. И не придаем значения. А оказывается, когда вот тело-то сбросится, тогда и увидим. А что значит увидим? Не со стороны же мы увидим. А увидим, то есть почувствуем, переживем и увидим, и узнаем, что такое тщеславие, что такое зависть, что такое жадность, что такое похотливость и так далее, когда эти страсти со всей силой начнут действовать в человеке. А воли нет, чтобы избавиться. Здесь можем что-то делать, понимаете? Здесь есть воля, я могу что-то делать. Там ничего не могу. Человек равносилен там прикованному, знаете, прикованному. Вот, и с ним делай что угодно. Страсти от слова страдания и начинает это действовать со всей силой. Вот от чего предупреждает Господь. Вот почему Он дал свое благовестие. Вот почему Он всех христиан просит, сами и учитесь, и других научите, чтобы не попали они и не вкусили этой гиены по отшествии от тела. Вот примерно вот такая картина. Понимаете? Вот такая. Противоположная точка зрения, чем страдает. Если мы только примем, о чем мы слышим и говорят, спасаются только православные. И из православных не все, то вы знаете, что, к чему сейчас придем? Сейчас на земном шаре более 6 миллиардов человек. Православных только 170 миллионов. Слышите? 170 миллионов. Таким образом, на данный момент 6 миллиардов идут в гиенну огненную, и 170 миллионов, я не знаю, сколько вы назвали, сколько спасется, не знаю. Ну, конечно, я-то спасусь, это я знаю. А вот еще кроме меня не знаю, кто еще со мной спасется. Не знаю, по крайней мере, немного миллионов. То есть мы Бога христианского превращаем, я не знаю, в какого злодея, который знал, что эти 6 миллиардов и будут христианами и православными. Знал, сотворил, дал им жизнь и теперь гиенну огненную и вечную. Во что превращают христианство? В какую-то изуверскую религию. Что же? Нет, но зато что ожидает? Христианство освобождает уже здесь человека, дает ему направление жизни, дает возможность борьбы со страстями. И тот, кто борется здесь, так того Господь освобождает от власти страстей там. Беда тем, кто не знает этого, кто попадает туда именно обуреваемый страстями. И вот там он переживает этот страшный вкус пребывания в гиене. Вот в чем беда. Поэтому апостол Павел пишет в конечном счете: Бог будет всяческое во всем. Но когда и для кого, вот это серьезное дело. Ну вот так можно примерно ответить на этот вопрос. Пожалуйста.
Дорогой Алексей Ильич, с наилучшими пожеланиями на молитвенную память от Иркутской земли.
Спасибо.
Уважаемый Алексей Ильич, наследственные болезни не есть ли наказание детей за грехи родителей? Как рассудить? Получается, что дети отвечают за грехи родителей. Шизофрения, наличие веса в человеке или как-то иначе?
Врач. Я уже говорил и приводил вам мысль пророка Иеремии о том, что не наказывается ни отец за сына, ни сына за детей. Это очень интересные слова, я советую почитать. Это, по-моему, что-то глава 33, по-моему, что-то я точно не помню. Так, но каждый наказывается за те деяния, которые он совершает. Каждый. Это, так сказать, первое положение. Второе положение следующее. То, о чем я уже говорил. Бог у нас есть величайшая любовь, величайшее смирение. Он никому не мстит. Даже за наши грехи Он не мстит. Если я прыгаю, всегда я привожу пример, с 10 этажа, то меня Бог меня наказал, что я переломал все на свете все. Ну кто наказал, скажем? Мы же все же убеждаем всего этого. Но кто наказал пьяницу? Кто наказал наркомана? Кто наказал вора? Кто наказал блудливого и так далее? Кто наказал? Неужели мы не видим этого? И все время тем временем Бог наказал. Знаете, что из этого следует? У соседа сгорел дом, а у меня все благополучно. Что значит?
Ему так и надо. Он грешник, а я праведник. Хорош.
Совершенно жутко. Это ужасная доктрина. Что вы? Это языческая доктрина, точнее, иудео-языческая, поскольку и в иудействе, и в язычестве эта доктрина является основополагающей. Ее восприняла католическая церковь. Католическая церковь. К сожалению, все наши учебники написаны под влиянием или католичества, или протестантизма. Первая ласточка православного учебника, не учебника, а книги, в конце 19 века только появилась. Это православное учение о спасении будущего патриарха Сергия. Недаром архиепископ Иларион Троицкий, святитель, прославленный теперь, пишет целую статью, в которой, с одной стороны, приводит мысли святителя Григория Богослова, а с другой – из догматики митрополита Макария Булгакова. И показывает, посмотрите, и за голову хватается. Что мы пишем? Откуда мы взяли? Как же против отцов припишут? Итак, Бог никому не мстит. Потому что под наказанием мы разумеем, что месть сделал ты, так вот тебе. Как это мы делаем подчас с детьми? Бог никому не мстит, но Он устрояет жизнь, условия, окружающие условия жизни для каждого человека в соответствии с его духовным состоянием. С его духовным состоянием. И эти условия являются наилучшими. Самый точный образ – он есть врач. Врач. И когда к нему приводят, вот два человека привели, одного отправляют на курорт, другого тут же под нож на операционный стол. Какой-нибудь инопланетянин скажет, ясно, первый ему угодил, а второй ему насолил. Так мы и думаем. На самом деле, у первого туберкулез легкий, поэтому и на курорт. А у второго острый аппендицит, потому его и на операционный стол. А мы именно так и мыслим. Бог наказал, Бог возлюбил. У соседа плохо, значит, грешник. У меня хорошо, значит, я святой. Это мысль иудео-языческая. Помните поэтому, когда ученики спросили Христа, кто же войдет в Царство Божие, то Христос, на слова Христа, трудно богатому войти в Царствие Божие. Они ахнули. Как же богатый, значит, угоден Богу. Логика. Чувствуете? Христианство отвергло это. Полностью отвергло это. Итак, Бог не наказывает, не мстит. Он есть любовь, но дает наилучшие условия для каждого человека с точки зрения его духовного устроения и возможного спасения человека. Вот. Поэтому, когда мы говорим, что рождаются дети, допустим, больные дети, кто виноват? Виноваты, конечно, большей частью, как правило, родители. Это конечно. Но ребенок не наказывается за грехи родителей. Не смешивайте это. У пьяницы, да, у пьяниц рождаются, вот, и так далее. Но это не есть наказание. Это есть естественное следствие тех законов, которые установил Господь в нашем варном мире. Это есть, если хотите, иначе. Иначе. Вот этот термин, который, может быть, следует, может быть, знать. Так называемый родовой грех. Оказывается, страсти родителей делают то, что дети рождаются уже с воспаленными, понимаете, с воспаленными страстями. Они невиновны, но они уже рождаются. Я помню, видел одного мальчика, он поразил всех. Это невероятнейший скупой мальчик. Все над ним смеются. Вот, невероятная скупость. Есть невероятная жестокость, есть тщеславие, мы видим, прям рождаются. Чем обусловлено? Духовным состоянием родителей. Вы знаете, имеет, оказывается, огромнейшее значение духовное состояние родителей для детей. Огромнейшее значение. Хотим мы, чтобы наши дети были хорошими, рождались, по крайней мере, духовно здоровыми. Необходимо сделать все возможное для нас самих,
что быть правильными. Яблочко от яблоньки недалеко катится. Это закон, вы слышите? Закон существования человеческой природы в нашем тварном мире. А не наказание, не наказание, не месть Бога за что-то такое. Не нужно так оскорблять, если хотите, Бога. Бог есть любовь, вот, и Он никому не мстит. Но о, как врач делает все наилучшее для нашего спасения. Что там второй? Как, я там, там что-то было еще, кажется. Там врач вроде. Вот я там... Что-то? Я еще раз говорю, да. Здесь мы сталкиваемся с просто с естественным действием тех законов, да, законов природы, установленных Богом. И поэтому люди могут рождаться с разными болезнями, и психическими, и телесными. Вот. С христианской точки зрения нам это понятно. Каждый рождается в наилучшем для него состоянии с точки зрения спасения. Ибо это существование временное и ничтожное по сравнению с вечностью. А вот с атеистической точки зрения, вот да, родился человек, он все несчастен. А с нашей точки зрения, может, как раз он самый счастливый. У святых отцов встречаются такие слова, такая мысль, которую стоит запомнить, что психическая ненормальность является одним из наиболее легких путей спасения человека. Как бы это полезно было бы знать. Даже беснование, говорят они, является одним из наилегких путей спасения. Мы хотим часто, большую часть человека, освободить от этой легкости и нагрузить его. Посмотрите, что творится с этими так называемыми отчитываниями. Когда у нас уже превращаемся прямо в шаманство какое-то начинается. Извините меня, но я другого слова не нахожу. Освобождаем людей от этого легкого пути спасения. А святец именно так пишут. Это один из наилегких путей спасения. Он не несет здесь ответственности практически. Его Бог уже так устроил, что ему дай Бог только терпеть это и вынести. Да. Вот что пишут святые отцы по этому вопросу. Ну хорошо.
Дорогой Алексей Ильич, у архимандрита Рафаила Карелина есть интересное размышление о различии между религией и культурой. При этом он указывает на опасные тенденции подмены религии культурой. Насколько серьезна и реальна эта опасность? Сейчас в школу стал вводиться курс «Основы православной культуры». Не таит ли в себе он опасности подмены православной веры на культуру? Прошу вас высказаться по этой теме.
Конечно, во-первых, что такое культура? Это понятие, которое, как вы знаете, очень неоднозначно. Если говорить по существу, то культура есть не что иное, как такое выражение духа человека, которое поддается объективному наблюдению. Дух человека творит себе формы. Это же понятно. Эти формы могут быть как материальными, так идейными, политическими, экономическими, поведенческими и так далее. Дух человека творит это. И вот все то, что поддается объективному наблюдению, то есть со стороны, это все называется культурой. Вот что такое культура. Религия, с этой точки зрения, да, тоже выражается вовне. То есть с этой точки зрения ее можно рассматривать как определенную часть культуры. Я знаю, что здесь очень, очень такой серьезный и опасный момент. Но действительно, с точки зрения такого понимания культуры, религия тоже может рассматриваться, поскольку она тоже, религиозное сознание человека, оно тоже выражается во внешних формах, поддается объективному наблюдению. Но Есть и нечто другое, что очень важно здесь знать, и в чем я согласен с архимандритом Рафаилом вполне, что можно свести религию только к тому, что это является одним из проявлений человеческого творчества, человеческого духа. Религия является только этим. Глубочайшая, конечно, здесь ошибка. Религия не исчерпывается этой стороной. Религия, как мы знаем, своим источником имеет Бога. Человек лишь воспринимает Бога. Воспринимает. И, если хотите, выражает через себя то, что он приобретает в непосредственном опыте переживания Бога. Религия есть связь с Богом, внутренняя, душевная связь. Вот мы об этом, конечно, очень много говорим, но, к сожалению, мне кажется, довольно часто забываем, что это есть связь какого рода? Такого рода, что миллионы людей шли на тягчайшие пытки, а не отрекались от Бога. Вы подумайте только, какой силы переживания в человеке может быть переживание Бога. Итак, религия есть по существу, это есть связь с Богом, переживание Бога, соединение с Богом, если хотите, богочеловечество. Вот что есть такое религия. Поэтому свести ее, религию, лишь к тем формам выражения человеческой деятельности, человеческого духа, вот, которые мы видим во всех прочих сторонах деятельности человека, есть, конечно же, глубочайшая ошибка. Религия – нечто совершенно особое и уникальное в этом плане, и несводимое к культуре, хотя по внешним выражениям своим оно действительно может рассматриваться как часть культуры. Свести религию к культуре – это, конечно, беда. Кстати, на Западе уже фактически это совершено. Уже совершено фактически. Религия – часть культуры и больше ничего. Причем какая часть? Эстетическая и моральная. На что нужна религия государству? Знаете на что? Только для одной цели. Только для одной цели. Чтобы сделать граждан более послушными закону. И все. Государству больше ничего не нужно. А как вы верите? Что вы там? Совершенно не интересует. И когда говорят церковь и государство, когда государство проявляет заинтересованность в церкви, ни о каком Боге нет и мысли. Какой там Бог? И есть там кто? Никого там нет. Важно. Государство всегда интересуется одним. В какой мере и степени граждане будут законопослушны. Ибо если не будет законопослушности, государства не будет. Вы слышите? Государства не будет. Это самое, оказывается, главное. В монастырях о чем больше всего заботиться? Сейчас, современно, правда. Послушание. Послушание. Кажется, хорошая вещь, и верно хорошая, но беда, если к этому сведут духовную жизнь. Послушание великолепно. В тюрьмах говорят неплохое послушание. В армиях тоже говорят, если хорошая армия и так далее. Это нужно, но это не главное. Совсем не главное. Так вот, я согласен с архимандритом Рафаилом, что это большая опасность сведения религии к культуре. И что при соответствующем, так сказать, развитии этой идеи религия может превратиться в одну внешнюю обрядность, одну внешнюю церемониальность, потеряв то, что составляет душу религии, связь, живую связь с Богом.
Осип, следует ли понимать ваши слова так, что в конце концов в аду не останется ни одного человека, если вечный ад кажется жестокостью отвергнутому Богу, то временный ад этому же человеку тоже покажется жестокостью?
Ну ладно, основная мысль вообще ясна. Основная мысль действительно. Вопрос в том, действительно ли апостол Павел прав, когда пишет, что Бог будет все, все во всем. Или он не прав? Не я. Я-то не причем. Вопрос не ко мне.
Он, апостол Павел, Бог будет все во всем. Исаак Сирин и Иоанн Златоуст дают ответ на этот вопрос. Как это возможно? Как это возможно понять? Больше я, к сожалению, ничего сказать не могу. Я же не знаю, не был я там, понимаете? Вот искушение.
Разрешите небольшое замечание. Никто из присутствующих лично не виновен в революции 1917 года. Тем не менее, мы, очевидно, несем в себе повреждения, идущие от этого времени. Это можно назвать же той же виной, которая привела к 1917 году.
Нет, нельзя смешивать наследственные болезненные свойства, которые получает человек, с его свободными, понимаете, актами, свободными деяниями, которые он совершает. Это разные вещи. Одно дело, человек родился слепой, другое дело, когда он оказался виновным в своей слепоте. Не то выпил или не то сделал. Вещи совершенно разные. Грехом, за который человек несет действительно ответственность, является только то деяние, которое совершается сознательно. Вы слышите? Сознательно, где присутствует его сознание и воля. Если насильно кого-то из нас возьмут и запихнут руку в карман к другому, он не будет виновен в рабстве. Не будет. Если кому-то подойдет бандит и потребует деньги, какой-то кошелек, он не будет, кто-то, кто отдаст, не будет виновен в том, что он поступил несправедливо. Он поступил несправедливо же, правда? Бандит не заработал же, а он ему деньги отдает. Так что вот это нужно понимать. Так что и хотя мы являемся потомками действительно этих людей, не нужно смешивать виновность как личную ответственность перед своей собственной совестью и, если хотите, перед Богом. Нельзя смешивать с наследственными теми чертами болезненными, которые действительно человек может приобрести от родителей, ну, духовно поврежденных. Это разные вещи.
Будьте добры, поясните, по правилам вселенских соборов поместные соборы должны собираться раз в несколько лет. А наша церковь этого не делает уже лет 10, якобы, чтобы не допустить раскола. Что вы можете предположить по этому вопросу? Спасибо.
Ну, первое, я хочу сказать, что ни о какой мысли о расколе совсем не существует в качестве той, из-за которой будет не собирается поместный собор. Я не знаю, откуда это вот часто довольно повторяю, что будто не собирается по той причине, что будет раскол. Я даже не понимаю. Нет этого. И ни от кого из иерархов церкви я никогда этого не слышал. И никого из руководства церковного никогда даже мысли не было, чтобы если собрать поместный собор, то будет раскол. Ничего подобного. Просто ничего подобного. Я вам скажу, что на настоящий момент, это следует понять, на настоящий момент еще пока не выработан в нашей церкви тот механизм, слышите, механизм, по которому бы действительно на поместный собор были свободно избираемые представители. Вы слышите? На соборе что будет? Вы же прекрасно знаете. Вот, наверное, владыка подтвердит мне сейчас, владыки даже, что на собор, во-первых, все епископы, это по праву, а дальше на собор по существу, и, я не знаю, на 90, наверное, процентов берет епископ того, кого он считает нужным. На 90%. Может быть, на 10%, если где-то выборы какие-то. Так берет. Кого? Берет тех людей, которые ему единодушны, на которых надеюсь, что они действительно православные люди, что они будут следовать убеждениям тем же, которых придерживается и он. То есть, практически во что это выливается? То, что скажет епископ, то же самое будут говорить и прочие представители, клира и мирян. То есть пока не будет никакой разницы между собором архиерейским и собором поместным. Правда, народу будет больше. Это верно. Народу будет больше. А результатов нисколько. практически, я говорю, за, может быть, ну, исключением, ничтожными исключениями, за 1-3%. Вот какова ситуация. Поэтому обманываются те, которые видят в этом какую-то уловку, там, иерархии, или что, не хотят, или прочее, ничего подобного. Я думаю, уверен, каждый из здесь сидящих поступил бы точно так же, если был бы поставлен он в организации этого дела. Пока нет смысла. Понимаете? Просто народу будет больше, и все. А решения будут абсолютно теми же самыми. Поскольку на соборе будут присутствовать люди единодушные и единогласные своим епископом. Это и хорошо. Хорошо. Но здесь есть и но. Не будет тех людей, которые имеют, может быть, другие взгляды на некоторые вопросы. Думаю, что практически этого не было бы. Вот в чем причина. Пока нет еще механизма. Не выработан механизм.
Уважаемый Алексей Ильич, в Писании есть слова: «Никто не назовет Христа Богом, кроме как Духом Святым». Почти все протестантские общины Христа Богом признают. Можно ли считать, что это действие Божьей благодати?
Видите, это один из примеров того, как можно различно понимать Священное Писание. Что значит назвать Богом? Разве от того, что бесы назовут Христа Богом, они уже значит, Духом Святым называют, да? Вы подумайте. Я думаю, каждый скажет, конечно, нет. Никакого Духа Святого они не имеют. И тем не менее, помните, сколько раз в Евангелии даже сказали, что ты пришел прежде времени мучить нас?
Святые
Божии. Да, святые Божии. Понимаете? Нельзя формально подходить к этим вещам. Речь идет не о формальном, не о формальной констатации того, что Он есть Бог. Слышите? Не о формальной. Это и бесы констатируют. Речь идет о признании каком? Жизненном. Если это мой Бог, то это значит кто? Это идеал моей жизни. Это благо моей жизни. Это истина моей жизни, за которую я готов отдать всю свою жизнь. И я тогда живу так, как указывает этот идеал, это благо, это истина. Вот тут-то мы решительно и, если хотите, во многом расходимся с протестантами. Они считают вера и только вера, вера и Писание – вот что спасает человека. При этом сама вера дается от Бога. Вы просто вы не найдете более удобной доктрины во Вселенной. Просто не найдете. Все сделано, мне ничего не нужно, понимаете? Даже вера, которая у меня есть, и то дается от Бога, я ничего не могу. Лютер говорит, человек – это соляной столб. Что может соляной столб? Чурбан. Что может чурбан? Ничего. Вы слышите? От меня ничего не требуется. Даже от того, что я буду называть его Богом, не буду называть Богом. Жизнь-то моя какова? Вот что. В протестантизме подорваны основы духовной жизни. Если православие говорит, настаивает, что там, где нет понуждения себя к исполнению заповедей Божьих, нет покаяния, там невозможно приобщение Духу Божьему. Невозможно. Это вера бесовская, говорят далее. Чисто формальное признание того, что Он есть Бог. Вот вера православная требует жизни. Правильной духовной жизни. Там, где ее нет, это вера неистинная. Там называние Бога Богом неистинное, а бесовское. Итак, понятно, что, оказывается, формальное признание Бога Богом совсем не означает действие Духа Божьего. О разных, о совершенно других вещах говорит в данном случае Слово Божие.
Пожалуйста, ответьте. Ведь дальнейшее участие во Всемирном Совете Церкви ведет к расколу Церкви. Разве нет пример раскола греческой церкви на старую и новостильную в 1924 году?
Ну, во-первых, в греческой церкви дело вовсе не связано с участием во Всемирном Совете Церкви. Старостильники и новостильники – это совершенно другой вопрос. Кстати, вопрос, который в нашей церкви решен совершенно однозначно. На одном из заседаний синодальной комиссии нам было зачитано
так сказать, отношение Всемирного Совета Церквей, также Ватикана, с приглашением решить вопрос о праздновании, в частности, Пасхи, а не только стиля. И стиля также, с тем, чтобы перейти на единое празднование Пасхи и единую систему церковного календаря. Мы обсуждали это на комиссии, и единогласно вся комиссия, без каких-либо протестов, решительно сняла этот вопрос. Ни о каком переходе, ни на новый пасхалию, ни на новый стиль в нашей церкви не может быть и речи. И точка. Поэтому кто сейчас поднимает, я даже просто не понимаю. И людям просто хочется что-то поднять, завести. Я поражаюсь. Зачем это делать? Я просто не понимаю. Вот. В отношении к Кумейнскому движению, опять-таки, я не думаю, что сейчас мог быть какой-то раскол. Сейчас эти отношения русской церкви со Всемирным Советом Церквей сошли до самой тончайшей ниточки. Всего несколько человек, сотрудников нашего отдела внешних церковных отношений, участвует в этом. И больше никто, практически никто. Если раньше, вот, например, нас часто очень там приглашали, мы ездили, все такое, сейчас нет. Сейчас только сотрудники отдела внешних церковных отношений. Это всего какой-то десяток, может, полтора людей. Для церкви это не имеет никакого значения. Потому что это чисто отношения деловые, а не церковные, в смысле, которые имеют значение для церкви, для ее духа, для ее вероучения, для ее жизни. Эти контакты сейчас не имеют никакого значения. Поэтому ни о каком расколе по этому поводу сейчас просто и речи не может быть.
Почему при поступлении в Московскую духовную семинарию необходимо абитуриенту достичь полных 18 лет? Чем это вызвано, обусловлено? Ведь Московская духовная семинария приравнена к другим вузам. Где этого требования нет?
Здесь причина, видите, практического характера. Ну, слушайте, человек 18 лет, представьте, он поступит 16 лет. 16 там, да, в вузах уже или 17. Проучится 4-5 лет. 20 лет он становится священником, батюшкой, отцом. Как вы думаете, не рано ли? Рановато. Правила говорят, что пресвитер должен быть не моложе 30 лет, то есть возраста Христова. И так уже у нас отступление в этом плане очень серьезное, когда действительно в 20 с небольшим лет человек становится священником. Еще не имеет он опыта, он еще не созрел, если хотите. И по существу не следовало бы этого делать. Я не сомневаюсь, что вот придет время, вот этот процесс стабилизации церковной жизни пройдет, так, и мы перейдем наверняка на 30-летний возраст пресвитера. Он же пресвитер. Греческое слово пресвитер значит старший. Вы понимаете? Старший. То есть, если хотите, старый. То есть, совершенно взрослый человек. Вот поэтому эти ограничения, они и существуют. Вот немножко, хотя бы на год, на два. Но человек был постарше. В этом возрасте вы же понимаете, что каждый год он имеет уже значение. Уже имеет. Вот только по этой причине. И больше ничего.
Вредна ли для верующих православных интеграции в единую Европу?
Для православных верующих нет внешних врагов. А есть враги внутренние только. И этими внутренними врагами являются страсти наши. В каких условиях развивалось христианство? Неужели мы не помним? Но неужели никто не знает, где зародилось христианство? В Иудее. Лютая ненависть ко Христу и христианам. Павел влачил мужчин и женщин. Сам. Неужели мы не помним? Римской империи дальше, чем была наполнена вот этой как раз атмосферой единой Европы, которая сейчас существует. Вплоть до того, что жертвы приносились языческим богам. Что творилось там? Ну, почитайте же, почитайте. Древних историков, почитайте того же, хотя бы Тацита, Светония, Плутарха, почитайте, что там творилось. И церковь, как мы говорим, была святой.
Не в этом дело, в какой живет атмосфере церкви, живет верующий, а в том, как он относится к Евангелию и к совести своей. Вот в чем главная задача-то. Поэтому нам нужно бояться не этого, это не от нас зависит. Нам нужно бояться того, что от нас зависит. Вот чего надо бояться. А мы все время боимся чего-то того, что, в чем мы абсолютно не властны. То есть мы совершенно не верим в голос Божий. Мы все время утверждаем, что мы умнее Тебя, Господи. Ты не знаешь, кого нам поставил там, поставил нам Ельцина там. Вот, поставил. Ну ничего не понимаешь ты, Господи. Надо другого поставить там. Ничего Бог не понимает. Вообще это мы сплошь и рядом убеждаемся. Мы настолько умнее Господа Бога, что просто невозможно себе представить. Это каждый раз мы убеждаемся. Отсюда возникают эти проблемы. А что будет вот то-то, а что будет вот это, что так далее. Не знаю, что будет. Будет, не знаю, что, но зато я точно знаю, как я должен жить. Как я должен жить, как я должен относиться к заповедям Христовым, к своей совести. Я точно знаю, поскольку читаю Евангелие, это я точно знаю. Я знаю, что от этого зависит, в какой степени я ощущу вкус гиенны. Это я точно знаю. А вот тут начинается Европа свободная. И так далее. Господи, будьте спокойны. Господь умнее нас и любвеобильнее нас. И все, что Он устрояет вне нас, все, что устрояет вне нас, это обусловлено ничем другим, как нашим внутренним, то есть духовным состоянием. Господь сказал, еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена. А ниневитяне взяли, да и покаялись. И бедный Иона, помните? Помните его историю? Все хорошо помните. Вот, оказывается, нужно как смотреть на эти вещи.
Насколько сегодня возможно исцеление раскола зарубежной церкви? И реально ли преодоление раскола с митрополитом Валентином Русанцевым? Каковы основные объективные и субъективные препятствия?
Ну, вы знаете, тут много вещей, которые, так сказать, ну, скрыты от поверхностного взора. Ситуация сейчас, кажется, чуть-чуть улучшается в связи с тем, что произошло в зарубежной церкви. Митрополит Виталий ушел как бы, знаете, в отставку и так далее. Не знаю, насколько. Дар пророчества как-то вот я не получил. Да. Вот. Но есть надежда, может быть, и устроится. Но опять говорю, ну что мы все беспокоимся о том, что не от нас зависит. Есть у нас патриарх, есть митрополиты, и пусть они решают. Пусть они и решают, потому что они на это поставлены. Они решают. Что мы хотим узнать, как это будет, да? Тогда нужно подойти к цыганке. И все в порядке. Это самый простой повод. Давайте займемся главным, что от нас зависит. И тогда Господь устроит и то, что и не от нас, а от Него зависит.
Как часто следует причащаться святых Христовых даров? Что об этом говорят святые отцы? Храни вас Господи.
Святые отцы говорят разные. Одни говорят, нужно причащаться часто, другие говорят, нужно причащаться редко. Вот кому следовать? Мария Египетская много раз причастилась? Ой, как мало. Иоанн Кронштадтский каждый день. Вот. Будьте осторожны, пожалуйста, в этих вещах. Нельзя следовать, вот взять кого-то такой и за ним идти, подражать ему. Нельзя. Надо исходить из своих возможностей. Нужно причащаться столько раз, чтобы, во-первых, не остыть и не превратиться в камень твердый, в ледяшку. Так? Но в то же время нельзя причащаться так часто, что человек начинает подходить, уже потеряв благовение. Каждый, кто становился, вот, и знает, часто начинал, знает каждый, я думаю, кто начнет, увидит, что вдруг слишком часто теряется благовение. Теряется вот тот, знаете, страх Божий, который необходим для причащения. А без страха Божьего, без благовения, избави Бог подходить к чаше. И вот тот себе суд себе пьет. ест и пьет, то причащается недостойно. И это грозит чем? Оттого многие из вас болеют и умирают, что без страха Божьего подходит к этому. Нельзя формально к этим вещам относиться. Но нельзя и тянуть, знаете, когда человек, да, неизвестно по сколько времени, да, по полгода и годам там не причащается и превращается неизвестно в кого. Вот где эта середина? Середина где? Ищи, должен искать каждый человек. И я думаю, если он искренне этим обеспокоен, он увидит, когда ему уже нужно. Некоторые советуют так, ну хотя бы в 3 недели, в месяц раз, ну 1,5 там месяца раз, в зависимости от условий. Еще иногда некоторые мальчики, что налагают бремена неудобоносимые. 3 дня, что называется, не ешь и не пей. Господи, но для тебя там в монастыре может ничего. А для него бедный работает он там. И ему 3 дня, да ему 1 день. Это уже слава тебе, Господи, это будет сильнее, чем ты 40 дней пропастишься. Надо опять смотреть, соотносить же условия для каждого человека, кому и как. Вот. Поэтому нужна где-то золотая середина. Очень хорошо, если вы сможете обращаться к священнику благоразумному. Не тирану, а благоразумному. Не руководителю, который приказывает направо и налево, и все знает, а к старшему товарищу. К старшему товарищу, который дает вам совет, что я думаю вот так. Я не настаиваю, но думаю вот так. Вот к такому идите. Я думаю, он вам окажет пользу. В этом вопросе.
Однажды слышал, что в отношении Каина и Авеля первородство было отдано Авелю. Объясните хоть вкратце.
Ни за что не объясню. Это тайна.
Почему полумесяц, находящийся внизу креста, считается якорем православного креста?
Другой раз.
Как вы можете интерпретировать болезни смерти жены Горбачева? Это наказание за забвение.
Не дерзаю интерпретировать.
Как вы относитесь к высказываниям святых отцов? Православный человек не может быть счастливым на земле.
Не знаю такого высказывания. Впервые слышу и ничего не понимаю даже. Именно православный человек есть самый счастливый человек.
Уважаемый профессор Осипов, каково ваше сегодняшнее отношение к русскому пророку, бедному Григорию Новых Распутину? Кто для вас с духовной стороны местно чтимый московский святой? Иоанн IV Грозный.
Позвольте мне не отвечать на эти вопросы. Беда наша куда-то нас тянет. В свое время, 1000 лет тому назад, произошли процессы, которые должны были бы нас кое-чему научить. Но, к сожалению, конечно, мы не знакомы с историей и отсюда не можем делать надлежащих выводов. В католической церкви, в отпадшей от православия, начался бурный процесс канонизации новых святых. Причем каких? Тех, которые совершенно не соответствовали по своему духовному направлению, критериям духовной жизни, тому идеалу святости, к которому жила церковь все первые тысячелетия. Появились новые святые, читая которых, бытия, просто поражаешься, как же можно было не видеть? Это же нельзя! Разве Франциск Ассизский? Разве это блаженный Анжела, который кричит, что я вижу себя во мраке Святой Троицы? Или какая-нибудь Тереза Вильская, которую Бог мой, супруг мой, или возлюбленный зовет таким пронзительным свистом, что не услышать этого невозможно? Как можно было канонизировать? И до сих пор остаются великими святыми. Как это можно? Оказывается, можно. Можно как? Если мы только отступим от питания духовном наследии отцов, отцов бесспорно святых, то тогда все можно, и ко всему мы тогда придем, и будем, не знаю, кого канонизировать, и до чего мы дойдем. Надо же понять, что канонизация является не наградой для этого человека, а канонизация является ничем иным, как тем актом Церкви, которым она говорит: «Вот видите, вот моя слава, вот еще одна слава Церкви, вот жизни кого мы должны следовать». Слышите, кого мы должны следовать в жизни? Вот что такое канонизация. Это прославление, это слава Церкви. Поэтому надо быть в высшей степени осторожным с этим вопросом. И если есть какие-то затруднения, какие-то факты, которые действительно смущают многих людей, воздержитесь. Ему мы ничего не дадим. Более того, прославив кого-то, мы его лишаем молитв. И представьте себе, что он не свят, а уже за него молиться никто не будет. Ему будут молиться, а он бедный скажет: «Вы что, с ума сошли? Я прошу ваших молитв». И сказать не сможет. Наказываем того человека. А для Церкви? Скажите мне, кто ваши святые, и я скажу вам, кто вы. Вот что скажет человек о Церкви. Скажи мне. Поэтому дело очень серьезное. Надо быть в крайне... Просто осторожным надо в этом вопросе. Есть сомнения? Не стоит, воздержитесь. Воздержитесь. Тем более надо избегать самочинного прославления. Самочинного. Когда без воли Церкви, без решения Церкви, мы сами начинаем канонизировать и объявляем. Иван 15 святой. Я не говорю 4. Что это такое? То есть для меня Церковь – ничто. Отойдите вы от меня, все эти архиереи, богословы и вся Церковь. Я сам сусан, я сам все знаю. Ох, вы чувствуете, что здесь лежит в основе? Чувствуете? Я превыше всех. Как Лютер говорил: на том стою и не могу иначе. Вот оно, оказывается, где протестантизм. Все знали, что я гражданский святой. Все. Никто не сомневался. Но никогда же не было того, чтобы, как сейчас это происходит, чтобы ему служили молебны, совершали богослужение до чина канонизации. Смиренно ожидали Божьего благословения, решения Церкви. Я помню, я был сам на соборе членом собора. Ослужили панихиду, а после канонизации только совершили первый молебен. А сейчас что происходит? Мы что делаем? Взрываем Церковь изнутри. Для меня иерархия – ничто, собор – ничто, патриарх – ничто. Никто. Я. Это ужасное, это демоническое состояние гордыни. Пишем иконы, сочиняем службы, устраиваем богослужения. Да мы в кого же превращаемся, скажите? Превосходим протестантов и сектантов. Пока не поздно, каяться нужно в этом состоянии, чтобы не погибнуть. Извините, что я с таким говорю, но это вот где раскол живет. Вот где он. В самочинии.
Уважаемый Алексей Ильич, спаси Господи вас. Извините за нескромный вопрос. Как часто вы исповедуетесь?
Ох! Вы не знаете, что как только дается звание профессора, он тут же причисляется живьем к лику святых. Им уже не надо.
Чем отличается наследственность от духовной поврежденности?
Я понимаю суть вопроса в том, что есть родовой грех. Это то состояние, в котором рождается человек независимо от своей свободы. Он рождается, вот как я вам сказал, скупым. Вот рождается и все. Вот скупость. И это то, с чем он призван будет затем бороться и показать себя, кем он хочет быть. В какой степени он хочет следовать Евангелию. Чем он докажет свое христианство. понимаете, рождается с этим. Вот с этим препятствием. И я вам скажу, добро только там оценивается и постигается, когда оно свидетельствуется борьбой. Борьбой. Вот. А по духовным повреждениям, я по этой терминологии уже, так сказать, говорю, духовное повреждение называется вот то, о чем я только сейчас сказал. Когда человек начинает видеть себя лучшим, хорошим, умнейшим всех и святее всех. Вот то, что вот сейчас, о чем мы говорили, это фактически о чем говорит? Человек видит себя умнее всех, святее всех, мудрее всех и так далее. Вот это вот и беда. Это то, что на аскетическом языке называется прелестью. Как это происходит? Ну, это уже вопрос, конечно, отдельный, но это самая страшная беда. Вот это повреждение, оно является действительно пагубным для человека. Главное, человека этого трудно уже невозможно убедить. Он настолько верит в себя, что уже невозможно. Ему никто. Был случай, в Патерике описывается. Один сначала начал говорить, ну, что там игумен? Ну, игумен, если бы он сказал, святой Пимен бы, ладно, потом стал говорить, ну, Пимен, что Пимен? Вот если бы Павел бы сказал, потом Павел, ну, что там Павел? Вот если бы Богоматерь бы сказал, потом, что Богоматерь? Если бы Христос бы сказал, а потом сошел с ума. Вот вам процесс.
Как антисемитизм увязывается с пророчеством апостола Павла о будущем вхождении евреев в церковь с достоинством первородства народа избранного? Спасибо за ответ.
Ну, при чем тут антисемитизм, я не понимаю. Да. Дело в другом, просто как понять, что народ, который отверг даже самого Христа, и в основной своей массе, который до сих пор его не признает, тем не менее, по апостолу Павла, Павел должен затем будет обратиться. Как понять это? Апостол прямо пишет, когда число язычников будет полным, тогда, он говорит, начнется обращение. Я полагаю, что это есть не что иное, как пророчество. Пророчество такого рода. Я вам скажу, христианские народы, а это особенно заметно на западных народах, это уже давно, но сейчас, и мы приобщаемся к ним достаточно энергично, уже давно христианство превратили в одну внешнюю личину. Личину. Как мы вот уже говорили с вами, это стало одна из форм культуры. Культуры. И больше ничего. На Западе идет катастрофический процесс обмерщения. Обмерщения. То есть подмены Христа, подмены Его, мы, Запад, если хотите, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, подмены, которые звучат в тех же словах. Запад теперь живет одним идеалом. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вот чем живем. К сожалению, и мы туда же идем. Чуть-чуть перевернули Евангелие. Чуть-чуть. Так вот, мне кажется, что эти слова апостола Павла можно было понимать так, что в конечном счете более близкое все-таки знакомство с христианством, просто с новым даже заветом, должно для них более разумно. Иудеям должно показать, да, нет другого Мессии, кроме Христа из Назарета. И очень возможно, что когда мы, вот прочие народы, обмерщеем до предела, когда превратимся фактически в язычников, но с названием христиан, помните, как все левые собака, да, что очень возможно, что в этот последний период существования человечества, что многие или какая-то часть, я думаю, да, из евреев как раз примет по существу христианство. И этим самым как бы заменит. Вы поняли? Там полное число язычников войдет. Что значит полное? То есть, когда уже входить не будут. Останутся только номинальные христиане из других народов. Очень возможно, вы смотрите, я говорю, возможно, мы же пытаемся понять слова апостола Павла, что тогда какая-то часть иудеев обратится искренне ко Христу И, может быть, опять-таки, опять покажет пример христианства истинного, как это было в первый век, когда христианство только нарождалось. Я думаю, что, скорее всего, именно это будет иметь место, судя по словам апостола Павла. И вот этот остаток Израиля, то есть эта часть, вот эта уверующая часть Израиля, это какое-то их число, апостол Павел и называет всем Израилем. И вот и так весь Израиль спасется. Какой весь? Вот этот остаток или эта часть, которую увидит, примет и, возможно, засвидетельствует со всей силой своей веры, что Христос и есть истинный Мессия, истинный Спаситель мира. Вот так я понимаю.
Что никто сразу спортсменом высокого класса не становится. Для того, чтобы стать действительно спортсменом, нужна тренировка. Само слово «аскетика» происходит от греческого «аскео». «Аскео». Вот, тренируюсь. Необходима тренировка. Мы просто не ставим себе своей целью тренироваться в этом. А нужно упражняться в этом. Вы знаете, есть такой термин, даже аскетический, упражнение в молитве, упражнение в богомыслии и так далее. Нужно упражняться. Никто еще, ни один человек не научился играть на скрипке, не играя на ней. Никто еще не научился молиться, не молясь. Никто не научился бороться с мыслями, не борясь. Это же известно. А помощью в этом отношении, может быть, большой помощью, вот чтение духоносных книг. Не книг о чудесах, о мироточениях и прочем. Это так, это интересно, которые ничего практически не дают. Чтение духоносных книг. И вот с кем мы общаемся, тем духом мы и наполняемся. Надо читать святых отцов. Вот Авва Дорофея мы упоминали сегодня. Это же бесценное сокровище. Просто нужно непрерывно читать. А вот, наверное, многие из вас слышали письма Ламского старца. Это изумительно. Конечно, его никогда не канонизировали. Нет чудес, нет пророчеств. Ну что, кого же тут канонизировать? Почитайте и увидите. Надо иметь настольными книгами вот такие вот книги. Они заменяют, если хотите, нам молитву. Они наполняют нас Духом просто Божьим. И это очень и очень они помогают нам бороться с мыслями, помогают молиться, помогают жить по-христиански. На столе должна быть книга святая, святая книга, в которую надо заглядывать ежедневно, и хотя бы страничку, две, три читать, и увидите тогда, какая польза. Нельзя приобрести чего-то без труда, не вынешь рыбку из труда. Вот это надо потрудиться немножко. И надо себе поставить за правило вот некоторые вот такие вещи.
Алексей Ильич, как вы оцениваете учебник «Основы православной культуры» Никитина, в котором много ссылок на сочинение отца Александра Мелия? Валентин Никитин. Ну, Алексей Ильич не знает этого учебного пособия. Там есть ссылки мои две главы, но я, честно говоря, вам не прочитал учебные пособия. Ну, я думаю, в зависимости от того, какие, я посмотрю, какие ссылки там, о чем идет речь. Алексей Ильич, книга чисел и 14 глава, 18 стих. Грех переходит на третье и четвертое поколение.
Ну вот уже здесь упоминался так называемый родовой грех. Можно полагать, вы слышите, я говорю, в какой форме? Можно полагать, что особенно действенны страсти родителей, в которых ребенок зачинается, носится, рождается, особенно сильно действуют страсти родителей
до третьего, до четвертого поколения. Особенно действенно. И могут рождаться дети вот с этим, с воспаленной какой-нибудь страстью. Вот это просто нужно, нужно бы это учесть. Родителям это очень важно учесть. Знаете, история говорит, что древние люди прекрасно понимали, какое имеет значение даже окружение внешнее для, например, матери, для беременной матери. Имеет огромнейшее значение, даже внешнее, лица, природные ландшафты, люди, разговоры и так далее. Все это имеет огромнейшее значение. Вот. Так вот, в духовном плане это имеет особенно большое значение. Так вот, я полагаю, что вот это до третьего, четвертого особенно рода передаются вот эти болезненные явления, с которыми может рождаться человек. Потом, если этого в этих родах нет такого сильного, так сказать, повторения, да, или, напротив, ведется даже борьба с этим, то может произойти исцеление и уничтожение, если хотите, вот этого так называемого родового греха. Вот о чем идет до третьего и четвертого рода. Знаете, это очень важная мысль для, я бы сказал, для нации, для народа, для государства. Нельзя забывать эту великую истину. Духовная жизнь родителей и нравственная обуславливает духовное состояние и нравственность детей. Сейчас говорят, что нам делать с детьми? Я всегда отвечаю одинаково. Что нам делать с родителями?
По какому адресу нам написать письмо, чтобы вы по возможности ответили?
Я предпочел себе по адресу Папы Римского. Но вообще-то, ну, конечно, Академия, конечно. Но если Папе Римскому, то лучше, я вам скажу, это точно. Там целый курия. Знаете, сразу по данному же разделу пойдет письмо, там все по вопросам. Да, все будет рассмотрено трижды докторами и прочими, да, и будет ответ по всем правилам. А мне неизвестно, когда отвечу. Потому что так много всякого всего, что... Вот могу и не скажу, что могу.
Гарантированы ли от ошибок архиерейские соборы?
Нет, ну ничто человеческое не гарантировано от ошибок. Ничто. Были даже вселенские соборы разбойничьи. Ничто. Но мы говорим, что вероятность того, что решение может быть принято верно, вероятность на архиерейском соборе больше, чем если мы с вами вот сейчас соберемся и давайте решим сейчас вместо архиерейского собора. Что-нибудь тут в стол, да, сейчас выступим, обсудим, решим и примем. Вероятность правильного решения будет на несколько порядков, боюсь, ниже. Вот.
В Москве строят, оказывается, храм Григорию Новому Распутину. И есть книга икона о нем, пишет и иконостасы. Это что, гордыня?
Ой, я уже сказал об этом. Это беда нашего времени. Я просто впервые слышу. Неужели храм даже строится? Я просто поражен. Вы не вступали в эти центры? Неужели? Не ошибка ли это? Это просто невероятно. Неужели мы зашли в такую тьму? Господи, вот искушение.
Каково ваше отношение чину отречения от жидовствующих для православных и мирян, не монахов? Есть ли в настоящее время иго жидовское в России? Каково отношение ваших теорий трех игов татаро-монгольского, польско-литовского, жидовского?
Ой, большой, уж очень большой вопрос. Я вам скажу, что нельзя многие исторические события прошлого, которые обусловлены совершенно конкретным контекстом, переносить другие эпохи. Нужно быть очень осторожным. Ведь смешно, если мы сейчас начнем в строительстве автомобилей ориентироваться на телеги и кареты позапрошлых веков. Жизнь существенно меняет оценку очень многих вещей. Не потому, что эти вещи даже изменились, а потому, что они совершенно иначе входят в контекст жизни уже современного общества и современного государства. Я полагаю, что для нашего времени вот этот самый чин, я, представляете, я его не читал, и не знаю, но, будучи знаком с другими вещами, думаю, что едва ли он подойдет по своему, просто по своим словам даже, по терминам и по идее. Я же вам сказал, ну, можно ли сейчас требовать от православного христианина, что он, придя в баню, у кассирши там спрашивал, нет ли тут еврея? Ну, ясно, что нельзя. Ну, уже понимаете. Так, я полагаю, та же самая история произойдет и здесь. Да, если человек, оккультист какой-нибудь, не отрекся от своего оккультизма, а он об этом говорит, священник обязан его спрашивать. Если какой-нибудь сектант не отрекся от своего сектанства, конечно, как же он может быть православным? Ну, само собой разумеется. И я не вижу тут ничего другого. Если это иудей, иудей, то есть не признает Иисуса Христа Сыном Божьим и Спасителем, о каком православии тут идет. Каждый нехристианин, желающий стать христианином, должен отречься перед лицом священника, там, пастыря, должен отречься от своих заблуждений. И здесь никаких исключений быть не может. Только, а уже чин, это вопрос уже это технический, а не существенный.
Тут к вопросу, который я вам до конца не дочитал, значит, гибнет ребенок православной веры, где наезжают, в кавычках, дед мусульманин и бабка без креста, по-видимому, из евреев. Вот. Ребенок.
Ну, вы знаете, вы в такой образной форме, видимо, у вас хороший поэтический такой талант, да, преподобный, что действительно трудно мне отреагировать на это. Скажу, да, может быть, потом, да, может быть, подойдете, да, да.
Как исправить страсти усопших родителей у детей? Приводится пример тут. Усопших родителей детей, значит, там есть.
Все, я так скажу. Кажется, я начинаю понимать. Дело в том, что в христианстве есть средства, которые, кстати, отсутствуют вот во многих религиях. Это средство называется покаяние. Дети, которые родились вот с такими духовными, наследственными болезнями, они могут исправить это путем понуждения себя к жизни по Евангелию и покаянию. Независимо от того, живы родители или они усопшие. Это же не имеет никакого значения. Нужна просто правильная христианская жизнь. Вот и все. А я полагаю, даже если они живы, родители, то, может, и на родителей даже это окажет благотворное влияние. Вот так.
Является ли учение Церкви о семи таинствах православным?
Да и нет. И все правильно. Да. Дело в том, что вот это само число 7, оно, конечно, является символическим, и оно появилось в качестве авторитетного числа первоначально, конечно, в Западной Церкви. Например, первое перечисление таинств, всех таинств, не по одному, а всех таинств, которые мы находим у православных авторов, оно где-то в 13 веке мы встречаем, у одного монаха, по-моему, Иова. Так? И там он говорит: таинств церкви 7 и перечисляет 8. Дело в том, что в церкви нет пустых обрядов. Понимаете? Нет пустых. Скажите, монашество, это что такое? Пустушка? Сегодня постригся, завтра женился, да? Что это обряд? Конечно, нет. Мы верим,
что здесь, при таком событии, действительно человеку даруется особый дар Святого Духа, благодать. Разве освящение воды, вот только что крещение было, это что такое, пустушка? Мы что, не верим, что это святая вода? А если верим, что святая, это что такое? Таинством называется такое священное действие, во время которого невидимо подается особый дар Святого Духа. Поэтому таинствами в церкви являются все священные действия, в котором и спрашивается то или иное. Освящение дома, освящение кладези, освящение полей и так далее. Все является теми таинственными действиями, в которых подается верующему по силе его веры и молитвы, подается благодать Божия. Но среди всех священных действий некоторые священные действия особенно выделяются своей значимостью в нашей жизни. Крещение – начало всего. И оно и стоит на первом месте. Покаяние, ну еще. Причащение, конечно. Что? И так далее. Вот некоторые, и по степени их значимости, вот некоторые, вот, ну, назвали их семь. Знаете, тут еще, ну, символика она тянет, семь тянет. Ну вот набрали вот семь, назвали их, мы бы сказали, основными. Но в принципе в церкви нет пустых священных действий. Вот так.
Простите за беспокойство, можно ли где-нибудь провести ваши лекции? Читаете ли вы лекции, на которых можно присутствовать с уважением раба Божия Анна?
Это, можно сказать, только по знакомству. Да, иногда бывает, что в Москве я выступаю, такое бывает время от времени. Но это же... Это, так сказать, не постоянное явление, а так по договоренности. Иногда я выезжаю, хотя не очень люблю это делать, но бывают такие вещи. Вот. А здесь в этом году нет. В этом году у меня всего только две лекции в академии и все. А так обычно, когда я читал для семинарии, то в этом актовом зале я читал лекции, и интересующиеся люди приходили или приезжали сюда и вместе с семинаристами тоже слушали. Но в этом году их нет.